Так, ну что, давайте будем начинать. Добрый вечер. Помолимся сначала. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сый и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши. Господь и Бог наш, мы испрашиваем Твоего благословения на эту нашу встречу, эту завершающую четырехмесячный курс занятий встречу. Господи, Ты Сам, Духом Твоим Святым, наполни каждого из нас, чтобы мы в Духе Твоем возрастали к Тебе, чтобы не слова человеческой мудрости, но слова любви Твоей жили и действовали в сердцах наших. Господи, благослови нас сейчас слышать Слово Твое, внимать тому, что как Дух наставляет нас. Благослови нас, Господи, ощущать радость быть в Твоем присутствии вместе друг с другом. Благослови нас, Господи, услышать от Тебя, чего Ты хочешь от нас в этой жизни, сегодня, сейчас и во веки веков. Аминь. Мы с вами 4,5 месяца, почти каждую неделю, встречались здесь. И мы прошли, мне кажется, очень большой путь. Но попробуйте вспомнить, с чем вы пришли сюда первый раз, на самую первую встречу. С каким вопросом вы пришли? Сильно ли я ошибусь, если скажу, что вы пришли сюда с вопросом, а как же жить? Потому что я в свое время также приходил с этим вопросом. Да и сейчас, на самом деле, я каждый день прихожу и в церковь, и к друзьям, и к священникам знакомым, ко всем, кому могу. Я прихожу, на самом деле, к Богу с этим самым вопросом. А как же мне жить? Вот на этот вопрос мы попытаемся с вами сегодня ответить, вспоминая все, о чем мы говорили на протяжении этих 4 месяцев. Все эти наши разговоры были ради того, чтобы подойти к сегодняшней нашей встрече, чтобы мы смогли проговорить то, что нам нужно проговорить сегодня, для того, чтобы мы уже к этому времени наработали тот язык, который мы с вами одинаково понимаем. Когда мы говорим какие-то слова, понимая их одинаково, это сразу становится замечательным условием того, чтобы мы шли дальше вместе. Вот мы попробуем сегодня пройти вместе эту нашу последнюю лекцию, это наше последнее занятие, ответ на этот важнейший для всех нас вопрос. Итак, мы с вами с самого начала говорили, что вопрос о том, как нам жить, не бессмыслен, потому что если есть Бог, то тогда появляется смысл у нашего бытия. У нашего бытия появляется смысл, появляется какая-то цель, задача. То есть во всем этом можно во всяком случае искать какое-то направление для нашего движения. Можно искать, что соответствует тому, что Бог о нас задумал, что не соответствует, пытаться этого избежать. То есть во всяком случае это означает, что имеет смысл искать ответ на этот вопрос. Как нам жить сейчас, завтра и каждый день? И вот мы с этого с вами как бы начинали. Мы с вами постепенно, проходя по Библии, проходя по истории роста человечества к Богу, по истории откровения того, как Бог открывался людям, по истории израильского народа и по истории спасения. Вот по всем этим этапам мы проходили с вами вместе, и потихонечку во всем этом нам открывался Бог, как тот, кто действительно нас любит, как тот замысел которого о нас действительно благ. Действительно, его замысел о нас заключается в том, чтобы мы входили в полноту жизни, в самую настоящую полноту, в такую полноту, какая есть у него, в полноту бытия Пресвятой Троицы. Там, где нет границ пространства и времени, там, где нет смерти, там, где страдания – это только то, что входит в понятие «любовь». Понимаете? Вот причем в полноте бытия Троицы любовь настолько совершенна, что страдания уже нет. Страдание, самое сильное страдание, мы с вами говорили об этом, которое возможно человеку, от того, что он сталкивается с неполноценностью любви, своей и других людей. От этого самое большое страдание в человеке. Так вот, внутри Пресвятой Троицы полнота любви такова, что там невозможно различить, кто Отец, кто Сын, кто Дух Святой. Там единство такое, что в этом уже нет страдания. Когда Бог сотворяет нас, когда Он нас включает в орбиту Своей любви, и когда Он сталкивается с нашей нелюбовью, тогда Бог страдает. И мы с вами говорили о страдании Бога от того, что мы Его не любим. И возрастая к Нему, проходя путь возрастания к Богу, возрастания в любви, мы все больше и больше отвечаем Богу взаимностью на Его любовь. И тем самым мы входим, вот настолько, насколько мы входим в бытие Пресвятой Троицы, настолько мы входим в жизнь, в которой нет страдания. Понимаете? Наше страдание, оно связано с неполноценностью любви. Страдание Бога связано с недостаточностью нашей любви. Чем больше мы входим в присутствие Божие, тем меньше страдания в Боге, потому что это значит, что мы отвечаем любовью, и тем меньше страдания нашего. И это и есть как бы Божий ответ на проблему страдания. Страдание снимается Божьим присутствием, полнотой любви. Не боль уничтожается. Боль, она вполне может быть. Но боль перестает быть страданием, если через эту боль мы ощущаем единство с кем-то другим. И таким образом, все, что способствует нашему росту в любви, способствует и решению проблемы страдания и нашего, и всех других людей. Наполняясь духом любви, духом мира, который посылает нам Бог, мы изменяем ситуацию вокруг себя. Вокруг нас люди начинают замечать вот это зернышко настоящей жизни, настоящей любви, присутствия Божьего. И душа человеческая, она всегда откликается на это. Бог сотворил нас для себя. Бог сотворил нас по образу и подобию своему. И это значит, что наш дух, он ищет этой полноты любви, той любви, которая есть в Боге. И не успокоится, и не перестанет страдать до тех пор, пока не достигнет этой полноты. И Бог призывает нас, принимает ответ наш на Его призыв и посылает нам благодать свою в ответ на этот ответ. И по этой благодати происходит наше возрастание к Нему. Вот обо всем этом примерно мы с вами говорили. Это открывалось и в Ветхом Завете, где Бог совершал свое спасение народа израильского для того, чтобы в этом народе смог Он затем открыться во всей полноте в Иисусе Христе. Бог совершает свое спасение для всех нас в Сыне Своем, в Сыне, который принимает смерть за наши грехи, для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы избавить нас от рабства греху, для того, чтобы освободить нас, чтобы мы стали свободными и в этой свободе смогли принять любовь Божию. И Сын, воскресая из смерти, приводит нас, соединившихся с Ним в Его смерти, в полноту новой жизни. И восходя в Вознесении Своем, в бытие Пресвятой Троицы, Он ведет нас за Собою. Таким образом, именно Сын Божий, Иисус, Сын Божий, пришедший во плоти, Иисус Христос, Он становится для нас путем к полноценному бытию. Он становится для нас настоящей жизнью, потому что именно через Него мы все приобретаем. И именно в Нем мы и видим тот ответ на то, как нам жить, что нам делать в этой жизни, которая и называется словом «истина». Все это та самая как бы теория, о которой мы с вами на протяжении всех этих месяцев говорили. Ну а теперь практика. Так что же нам делать? Это самый обычный человеческий вопрос. Что же мне делать? К Иисусу приходили с таким вопросом, и Он отвечал: известно, что делать, исполняй заповеди. Мы с вами уже говорили об этом. Я же не могу их исполнить. Не могу. Да, правильно, не можешь. Бог может исполнить. Значит, понимаете, вопрос о том, что мне делать, поставлен не очень правильно. Потому что весь смысл новой жизни, собственно говоря, в том, чтобы не я ее делал, а чтобы ее делал Бог. Весь смысл новой жизни в том, чтобы она совершалась во мне, но Богом. И это мы тоже с вами говорили. И праздник Пятидесятницы, который мы с вами только что отпраздновали, это как раз праздник реального события, наполнения людей, человеков Святым Духом, постоянным и действенным присутствием Божьим. Бог, как и обещал, входит внутрь человека для того, чтобы в нем совершать эту новую жизнь. И каждый из нас, принимая в чине крещения, принимая таинство миропомазания, принимает Духа Святого. И каждый из нас сейчас здесь присутствующих – это сосуд, вмещающий в себе Божье присутствие. Бог присутствует в каждом из нас. Бог действует в каждом из нас. Запятая. Настолько, насколько мы Ему позволяем. Таким образом, наша задача становится позволять Ему. Что нам делать? Позволять Ему. Именно в этом, собственно говоря, и смысл того, что говорит Иисус. Отвергни себя и следуй за мной. Что значит отвергнуться себя? Во мне есть другой, совершенный и действующий. Если я действую сам, если я Ему действовать не позволяю, я сам, то тогда жизнь, совершающаяся во мне, это жизнь ветхого человека, жизнь старая. Если я отвергаю себя, тем самым я позволяю действовать Ему. Как говорил Иоанн Креститель, отвечая своим ученикам, он говорил: «Мне надлежит умоляться, а Ему расти». Он говорил о Христе. Так же и нам. Богу в нас надлежит расти, а нам умоляться. Ответ на вопрос, что нам делать, в этом смысле оказывается парадоксальным. Ничего. Ничего не делать самим. Ничего не делать без участия Бога. Причем не так, что вот я уже надумал что-то, и я уже решил, я уже знаю, что я буду делать, но я уже решивший, я уже обращаюсь к Богу и говорю Ему: дай мне на это сил, ты теперь благослови. Это будет «я действую, испросивши Божью помощь». Но речь идет не о том. Речь идет о том, чтобы дать возможность действовать Богу. Для этого, собственно говоря, обращаться к Богу нужно не после принятия решения, а до. Значит, когда апостол Павел говорит в парочке своих посланий замечательные слова «молитесь непрестанно», он, собственно говоря, это и имеет в виду. У нас каждый момент жизни – это момент выбора, момент принятия решений. И нам имеет смысл обращаться к Богу для того, чтобы решение было принято правильное, а не после. Поэтому непрестанная молитва – это наша обращенность к Богу в каждую секунду нашей жизни. Готовность принять от Него, что Он считает нашей жизнью, что Он считает, какой должна быть наша жизнь вот в этот самый момент времени, сию секунду. Об этом же говорил преподобный Серафим Саровский. Мы с вами тоже об этом уже говорили. Это великая фраза, которую нужно помнить и буквально повторять себе каждый день. Он говорил о том, что цель, сущность христианской жизни – это стяжание Духа Святого. То есть постоянная обращенность к Богу, чтобы Он продолжал наполнять нас Духом Святым, чтобы Дух Святой все больше и больше действовал в нас. И этот Дух – Дух мирный. И он говорил о том, что если мы принимаем этот Дух мира, вокруг нас спасаются тысячи. Вот это еще одна формулировка того, как нам жить. Можно еще дать несколько важных таких опорных моментов. Значит, посмотрите, мы услышали эти слова. «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Вот то, что говорит Иисус. Что такое «отвергнись себя» мы проговорили. «Возьми крест». Это нам сейчас как-то очень так легко. Мы сразу начинаем понимать это фигурально. А прежде всего необходимо понять, что это выражение означает буквально. Крест – это орудие казни, позорный и очень мучительный. Мы с вами говорили об этом. И человек, приговоренный к этой казни, он должен был нести свой крест к месту казни. И Иисус еще задолго до своего креста, он это говорил уже своим ученикам. «Возьми крест свой и следуй за мной». Следование за Христом – это не уход от проблем, это не уход от боли, от страданий, не уход, это не спрятаться от тягот этого мира, но это войти в них, но вместе со Христом, принимая, как Он, страдания, как соучастие в искуплении мира, как соучастие в спасении нас самих и всего мира. Принятие вот того тяжелого, что совершается с нами в жизни, как нашего пути со Христом. Не в том дело, что там в загробье будет рай и будет вознаграждение. Нет. Помните, мы с вами говорили о заповедях блаженства, и там постоянно говорилось о том, что блаженство уже здесь. Если мы идем этим Христовым путем, то блаженство уже оказывается здесь. Блаженство оказывается, несмотря на страдания, несмотря на боль, несмотря на крест. Присутствие Христа, присутствие Бога, радость соединения с Ним оказывается тем, что гораздо сильнее, чем страдание креста. Крест оказывается не тем, что нас наказывает, а тем, что нас выводит из смерти. Крест – это орудие победы над грехом и смертью. И поэтому крест взять на себя не мука мученическая, а радость спасения. И есть замечательная такая притча о том, как человек один вот услышал, что значит, Господь говорит ему, значит, возьми крест свой и следуй за мной. Вот. И он, значит, решил, он обратился к Господу: слушай, а где у тебя тут кресты, чтобы мне выбрать, вот где там мой крест-то? Ну и Господь его, значит, послал такое вот, как бы комната, вот, полна крестов, и вот он ходит и выбирает. Этот пощупал, ой, тяжел. И вот этот, ой, совсем тяжелый, нет. Вот он ходит, выбирает, выбирает. Вот там нашел какой-то такой вот, вроде такой маленький, небольшой. Взял, ну, вроде возможно. Вот, можно я вот этот возьму? Господь ему говорит: я тебе именно этот и предназначил. Господь дает крест по силам. Не бойтесь откликнуться на этот его призыв. То страдание, которое выпадает нам на долю, если мы предстоим пред Богом, оно всегда посильно. Не нам, но нам с Богом. Оно посильно, если мы не просто берем на себя крест и его волочем, а если мы следуем за Христом. Вот это третья составляющая того, что говорит Иисус. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот если мы при этом следуем за Ним, вот тогда оказывается в нас возможность идти, не падать постоянно под тяжестью креста, но идти. Что такое этот крест? Не надо думать, что это что-то вот только одно. Вот у меня муж пьяница, вот это мой крест. Конечно, крест, но, конечно, не только это. Многое другое в жизни тоже крест. Важно только воспринять это как крест. Воспринять этого мужа-пьяницу не как проклятие от Бога мне посланное, но как то самое орудие моего спасения. Потому что если на этом кресте явится любовь Христова во мне, то это и будет означать спасение. Крест – это то, на чем проявляется любовь. В жизни каждого из нас крест может быть таким проявлением любви. Еще раз, как мы относимся к тому, что выпадает на нашу долю? Не Бог посылает нам страдания, но они приходят, а мы можем их воспринять как крест и тем самым как орудие спасения нас и мира. Если только, еще раз повторю, следовать за Христом. Вторая модель, о которой мы уже говорили, то, что говорит апостол Павел. Непрестанно молитесь. Он на самом деле говорит еще больше. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Он что, обращался к людям, у которых нет в жизни никаких страданий, нет никакой боли? Вы почитайте эти послания. Он там про все про это говорит, и он увещевает людей, как им воспринимать страдания, которые выпадают на их долю. И вместе с тем он говорит вот эти слова. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И вчера, в прошлой лекции, когда мы с вами говорили о богослужении, мы говорили о том, что центр христианской жизни, центр нашей жизни как членов православной церкви, это Евхаристия, это молитва благодарения. Один наш знакомый, замечательный совершенно христианин, он однажды сказал такую замечательную вещь, что вот ясно, что человек грешный – это плохо. Что противоположно этому? к чему нам как бы стремиться? Человек безгрешный. Но это нонсенс. Таких не бывает. Почитайте Писание, там много про это сказано. Безгрешных не бывает. Безгрешен только Господь. Тогда что же? Человек хвалы. Человек благодарности. Вот что противостоит человеку грешному. Грех, мы с вами говорили, грех – это самость, это эгоизм, работающий во мне, эгоцентризм. Я главный, а у меня в жизни все не так, как я хочу. И отсюда ползет ропот. И ропот – это всегда ропот на Бога. Ты все сделал не так, вот я бы сделал так, как нужно. Всегда что-то такое. Кто виноват? Ты виноват. Всегдашняя позиция человека грешного – ропот против Бога. Противостоит этому человек, принимающий Бога, соглашающийся на Него, отвечающий Богу благодарностью, хвалой, прославлением. Вот это то, что противостоит греху. Это то, к чему мы можем быть направлены каждую секунду нашей жизни. И тогда наша жизнь в молитве и благодарности, она становится вот той самой жизнью, в которой положительное намного сильнее, чем негатив. И поэтому мы можем всегда радоваться. И поэтому 10-я заповедь блаженства «Радуйтесь и веселитесь» становится для нас нашим домом родным. Есть еще один способ ответа на тот же вопрос. Как нам жить? У Владимира Соловьева есть такая небольшая работа, которая называется «Духовные основы жизни». Она некоторое время назад у нас здесь на ящике в киоске была. Может быть, и сейчас есть, я просто как-то не посмотрел. Но ее можно найти, она издавалась. «Духовные основы жизни». Там много хорошего написано, но что я хочу сейчас оттуда вытащить для вас? Правильно жить – это значит находиться в правильном положении вот в той системе координат, которая описывает вот наше существование. Система координат, в которой… Одна ось – это наши отношения с Богом, вторая ось – наши отношения с людьми, окружающими нас, и третья – это отношения с окружающим нас миром. Человек реализуется в отношениях. Человек сам по себе никто и ничто. Он реализуется в отношениях. И поэтому Бог сотворил, это потому что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, Он есть Троица, живые отношения. И точно так же и мы. Мы единый человек во множественности людей. И поэтому Он сотворяет нас как мужчину и женщину, как единство разных. Поэтому во всех смыслах, куда ни поглядишь, окажется, что человек – это существо, реализующееся в отношениях. В отношениях с Богом, со своим Творцом, в отношениях с себе подобными, потому что это и есть человек, и в отношении с миром, со всем остальным творением. Потому что, как мы говорили с вами, человек призван к тому, чтобы этот мир взращивать и сохранять. Итак, правильная позиция по отношению вот этих трех координат. И Владимир Соловьев говорит о том, что этим трем осям координат соответствуют три вида деятельности человека, в которых эти отношения реализуются. Отношения с Богом – это молитва. Отношения с людьми. Ну, на уровне отношений лучше всего это описывается словом «любовь». Все на самом деле, все правильные отношения описываются словом «любовь». Но какой вид деятельности за этим может быть? Владимир Соловьев называет слово «милостыня». И за этим словом «милостыня» он числит не только вот то, что мы там мелочь какую-то нищему бросили, а действенную милость. То, что мы направлены в отношениях с другими людьми на то, чтобы отдавать, раздавать то, что у нас есть. И отношения с окружающим нас миром, со всем остальным творением. Опять, правильнее всего любовь. Понятно, что мы ответственны за все творение, мы его должны преображать, к полноте бытия, опять там же, в Пресвятой Троице, мы должны вместе с собой поднимать этот мир к Богу, как Христос поднимает нас. Все это так. Но деятельность здесь какая? И Соловьев находит еще одно замечательное слово из практики. Пост. Пост. Проблема в наших отношениях с окружающим нас миром, в том, как оно есть сейчас, это то, что мы хищники. Не в том дело, что мы едим мясо, но в том, что мы действительно хищники. Мы не взращиваем и не сохраняем, а мы пожираем окружающий нас мир. И в этом есть что угодно, но только не любовь. Слово «пост» в этом смысле, оно очень многозначно, оно очень много что за собой на самом деле тащит. Но в этом смысле, в смысле отношений с природным миром, это в первую очередь самоограничение. Это ограничение своих потребностей, своих желаний скорее. Постановка над своими желаниями чего-то более высокого, духовного, волевого решения, соответствующего воле Божией. Воля Божия – взращивать и сохранять, наше желание пожирать, так вот я поставлю волю Божию выше своего желания, и это будет означать пост. И речь идет не о том, чтобы это были там среды, пятницы, или там, значит, великий рождественский, успенский, Петров и так далее. Это то, где нам церковь просто помогает каким-то образом хоть какое-то время в нашей жизни посвятить посту. Но речь идет не об этом. Речь идет о нашей установке в жизни по отношению к окружающему нас миру. Укроти свою похоть. Вот, собственно говоря, что здесь стоит. И тогда ты позволишь миру расти. Позволить ему расти. Вот очень важно, и об этом Соловьев очень хорошо пишет, что это вещи не взаимозаменяемые. Большая-большая молитва не искупает недостаток милостыни. И они вместе не искупают, так сказать, недостаток поста. И все это вместе, все это должно быть в гармонии, все соответствовать друг другу. Если мы попытаемся наложить на себя крутейший пост на всю жизнь, вообще всю жизнь буду только пить воду и кусочек хлеба в день, и все, и больше ничего. Ничего хорошего с нами не произойдет, потому что мы забыли о двух остальных составляющих нашей жизни. Мы забыли об отношениях с Богом, мы забыли об отношениях с людьми. Я сделал это ради себя, любимого. Вот я себя так сейчас укрощу. Я забыл при этом обо всех остальных вокруг. Все. Таким образом, мы можем взрастить только одну – свою гордыню. Больше ничего. Но когда мы пытаемся гармонично сочетать в себе эти три вида деятельности – молитву, отдачу того, что у меня есть, другим. Это не обязательно деньги, еще раз. Может быть, труднее всего отдавать другим время. А на самом деле наша жизнь, здешняя жизнь, это и есть время. отдать наше время другим. И пост. Пост как от некоторое отвержение себя. Чуть-чуть попытаться себя приглушить, умолить. Вот все три вещи вместе. Это еще одна модель. Я вам сейчас даю просто несколько вариантов ответа на этот вопрос. Я думаю, что вы легко видите какие-то общие вещи во всех этих вариантах ответов. Никакого конкретного наполнения такого вот, значит, ага, жить по-христиански, жить по-евангельски, это значит, я с утра встал, я сделал вот это, вот это, вот это, я взял это, я отнес туда, я столько-то дал тому-то, я там, я не ел этого, не ел этого, отказался от этого, значит, и помолился так-то. Нет, жизнь так не устроена. К свободе призваны вы, братья, написано в Писании. Где Дух Господень, там свобода. Творчество – это всегда свобода, а мы призваны к творческому проживанию нашей жизни. Без этого мы опять рабы. Мы рабы какого-то другого закона, какого-то другого правила, но рабы. Мы сами себя тогда низводим с человеческой высоты на уровень животных, которые живут по закону инстинкта. Нет. Всякий ответ на вопрос, как жить, он обязательно будет очень общим. Он будет предлагать некоторые принципы. Даже не правила жизни, а принципы. А задача каждого из нас в огромной широте, в огромной свободе этих христианских принципов находить для себя конкретное решение, Божье решение, в каждый момент нашей жизни. Стяжать Духа Святого, быть в отношениях с Богом каждую секунду. Хорошо. Еще один вариант ответа. И вот для меня самого, вот все те варианты, что я вам рассказываю, они для меня очень значимы. Но вот то, что я вам буду рассказывать сейчас, может быть, для меня оказалось самой лучшей, самой пригодной формулировкой. Эту формулировку я впервые услышал от отца Александра Меня. Потом с огромным удивлением и удовольствием я обнаружил фактически эту формулировку в книге «Деяний апостольских». Вторая глава, если я не ошибаюсь, 22 стих, 26 сейчас. Не хочется лезть, проверять. Вот. Итак, что это такое? Суть нашей жизни в том, чтобы ее принимать от Бога. Значит, чтобы Он сам приходил и в нас совершал эту жизнь. Значит, наша задача принимать Бога всеми возможными способами, какие только Он нам дает. Вопрос, какие способы Он нам дает? Какими, в каких местах, что ли, Он нам себя оставил? И отец Александр говорил, предлагал такую вот картинку, модельку, стола на четырех ножках. Вот эта вот картинка, она мне очень, очень помогает жить. Представим себе стол. Вот если у стола четыре ноги, причем одинаковой длины, он стоит хорошо и устойчиво. Если у него только три ноги, он тоже стоит, но покачивается. Если у него две ноги, то он уже падает. Если у него все четыре ноги, но разной длины, он опять стоит плохо. Значит, речь идет о некоем единстве, о некоем равновесии каких-то вот этих четырех ножек, четырех направлений. 4 основных путей, которыми Бог себя нам оставил. Не надо думать, что, не надо воспринимать это как всеобъемлющую схему. Вот по этой схеме все и происходит. Бог себя в 4 ножках и оставил. Нет, конечно, не случайно, там же в Писании сказано, Дух дышит где хочет. Его присутствие может быть везде, всегда и так далее. Но есть вот эти 4 момента, о которых Господь особенно нам говорит. И вот они. Сейчас мы их с вами разберем. Первое. Это церковные таинства. И мы с вами об этом говорили. Каждое таинство – это встреча с Богом. Встреча с Богом по Его обещанию. Мы с вами говорили о том, какие это таинства, все это мы с вами разбирали. И говорили о том, что центр жизни православного христианина – это таинство Евхаристии. Где, собственно говоря, все таинства церкви как бы сходятся в одно. Таким образом, это особое место, особое событие, в котором мы встречаемся с Богом, в котором мы принимаем Бога, в котором Бог наполняет нас для следующих шагов в нашей жизни. Еще, мы можем при этом ничего не ощутить, мы можем при этом никаких мыслей новых как бы не услышать в себе, но на самом деле Бог входит в нас и духом, и телом, и пребывает в нас, и наша жизнь уже не такая, как была до этого. И каждая новая Евхаристия – это возобновление в нас Нового Завета, и это все большее и большее наполнение нас Божьим присутствием. Это каждый раз все ближе и ближе наше соединение с Богом. Процесс этот во времени вполне себе бесконечный, но время не бесконечное. Для каждого из нас этот процесс во времени заканчивается нашей физической смертью. Но вслед за этим мы все равно приходим вот в тот самый конец времен, в ту самую вселенскую Евхаристию, о которой мы с вами говорили на прошлой лекции. И тем самым это соединение с Богом, этот процесс нашего врастания в полноту бытия Божьего продолжается. Смертью ничего не завершается. Мы говорили с вами об этом. Итак, это первая ножка стола, первый канал, которым Бог спускается в нашу жизнь. Какой еще, как вы думаете? Конечно, общение с Богом, наше общение с Богом, молитва. И мы с вами уже немножко говорили о молитве, и сегодня уже говорили о том, что это, по сути дела, мы призваны к тому, чтобы молитва была непрестанной. Значит, это не только и не столько может быть вот такое специфическое действие. Вот я взял, открыл молитвослов, и, значит, тем самым я молюсь. А вот я его закрыл, и я уже не молюсь. Нет. Как мы говорили о том, как Господь наполнил своим присутствием, вот тем, как Он жил в Назарете, Он наполнил своим присутствием обыденную человеческую жизнь. Мы можем воспринять пребывание Христа в нашей обыденной жизни, как Его пребывание в Назарете. Он не совершает никаких чудес, но Он присутствует. Это Его присутствие в нашей жизни, в обыденной. Предстояние, наше постоянное предстояние пред Богом, наше ощущение Его постоянного присутствия, наша нацеленность на Него, наше, сопоставление всего, что мы собираемся сделать с Его существованием в нашей жизни. Вот это и есть, по сути дела, тоже разновидность молитвы. И кроме того, мы говорили о том, что есть и молитва пения, и молитва молчания, слушания, молитва созерцания, молитва размышления. Столько вариантов молитвы. Все, что мы делаем в жизни, может быть претворено в молитву, в общение с Богом. Третья составляющая. Где нам еще Бог себя оставил? Нет. Пост – это мы себя смиряем. Он нам себя в посте не оставил. В слове, конечно же. И сколько раз там это сказано? И сколько раз? И в конце концов, о Христе сказано, что Он есть Слово Божие во плоти. Понимаете, что такое Слово Божие? Так вот, Слово Божие, которое нам открывается через Писание – это тоже важнейший канал. По-моему, я уже говорил вам эти слова Ломоносова, что Бог оставил нам две книги. В одной Он нам явил свое величие, а в другой – свою волю. Первая книга – это природа, а вторая книга – это Священное Писание. Если мы хотим знать, что Бог говорит нам сегодня, чего Он хочет от нас сегодня, то у нас есть Слово Божие. Мы верим, что в этой книге есть Слово Божие. И мы говорили уже о том, как Господь называет, фактически сравнивает Слово Божие с хлебом. Когда его искушает сатана и предлагает ему камни обратить в хлеб, чтобы насытиться, Иисус говорит, он цитирует слова из Ветхого Завета, «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим». Вот это и есть слово, исходящее из уст Божьих. И если хлеб нам нужен на каждый день, мы с вами говорили об этом, когда разбирали молитву «Отче наш», то и этот хлеб, хлеб жизни, хлеб духовный нам тоже нужен на каждый день. Но, помните, в самом начале мы с вами говорили о том, как читать эту книгу. Ее можно читать очень по-разному. И то, как мы ее с вами прочитали за эти 4 месяца, это было очень-очень, так сказать, наискосок, очень быстро. И в первую очередь для того, чтобы узнать, а что она вот вся в целом говорит, что вот это все в целом. Но в этой же книге сказано, все Писание Боговдохновенно и назидательно. Все нам полезно для жизни. Не все Писание, не какие-то отдельные кусочки, которые мы с вами прочитали. Не отдельные какие-то отрывочки или стихи. А все Слово. Значит, мы призваны на самом деле к тому, чтобы читать Слово Божие все. И это значит, это требует нашего времени. Если мы хотим, чтобы Слово стало хлебом в нашей жизни, значит, мы должны дать часть жизни для этого Слова, для слышания этого Слова. Дальше. Ведь наша задача не читать буковки, а слышать через этот написанный текст голос Божий. Для этого нам необходимо быть нацеленным на это. Не просто глазами водить по строчкам, но чтобы наше сердце приготовилось к тому, чтобы слышать голос Божий. Для этого нам необходимо прежде всего и спросить этого у Бога. Таким образом, это не просто чтение Писания, это кусочек общения с Богом. Может быть, в молитве мы больше говорим, а вот в этом общении с Богом мы больше слушаем. Но это общение с Богом, это тоже разновидность молитвы. И поэтому молитва обязательно должна как-то гармонично участвовать вот в нашем процессе чтения. Ясно, что когда мы открываем, что прежде чем мы открываем книгу, чтобы ее начать читать, нам следует обратиться к Богу с просьбой, чтобы Он Духом Своим Святым наполнил нас, насправил нас, чтобы Он прочистил уши сердца нашего, понимаете? Без Него мы творить не можем ничего, поэтому мы обращаемся к Нему с тем, чтобы это было не без Него, иначе это будет впустую. Итак, начинается наше чтение с молитвы. Затем, после этого мы можем прочитать какой-то кусочек. Но какой кусочек? Вот такой кусочек или вот такой кусочек? Какой кусочек? Если мы прочитаем очень много, то оно в нас не задержится. Мы просто не сможем это обнять мозгами своими, да и сердцем своим тоже на самом деле, не примем. И огромное количество слов Божиих останется в туне, оно войдет в одно ухо, вылетит в другое. Кусочек должен быть посильный для нас, но вместе с тем и не очень маленький. Потому что если очень маленький, то вы представьте себе, вот если я возьму, вот прочитаю вот одну фразу, а на следующий день другую фразу, потом третью. Как вы думаете, сколько времени мне понадобится, чтобы прочитать Библию? Правильно, жизни не хватит. Угу. И никогда не знаешь, что именно тебе хочет сказать Господь. И еще один момент. Если мы читаем одну фразу, то мы ее тем самым выдираем из контекста. А Бог на самом деле никогда не говорит одной фразой. Всегда важна ситуация, в которой что-то сказано. Всегда важно, какие слова предшествуют, какие слова после этого. То есть кусочек должен быть достаточно большой. И вот опыт показывает, что на самом деле из любого достаточно большого кусочка из Писания можно извлечь для себя всю радостную весть, всю благую весть. Все благовестие Христово из любого достаточно большого кусочка Писания можно извлечь. Причем оно будет преломлено именно в таком виде, который будет важен для моего сегодняшнего состояния. Это удивительная вещь, но это факт. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы мы подходили к слову с уважением к нему. Еще раз, кусочек достаточно большой. При этом не сегодня отсюда, а завтра отсюда, послезавтра оттуда. Но стараясь идти последовательно, для того, чтобы не утерять то, что было вчера, и потом связать это с тем, что будет завтра. Потому что Бог открывает себя в истории. И вот эту самую историю того, как Бог себя открывает, нам и излагает Библия. Поэтому нам важно идти последовательно. Понятно, при этом, что есть некоторые психологические закономерности. Если мы слишком долго сидим на каких-то книгах Ветхого Завета, то мы просто очень устаем, и у нас, значит, ушки в трубочку сворачиваются, и мы уже совсем обо всем забыли. И это действительно не очень правильно, потому что по-настоящему Ветхий Завет для нас открывается только в свете Христовом, в свете Нового Завета. И поэтому имеет смысл, прочитав достаточно большой кусок последовательно, скажем, из Ветхого Завета, вслед за этим вернуться к Новому Завету, прочитать что-то из Евангелия, какие-то послания, а потом снова вернуться к Ветхому Завету. Держать в балансе Ветхий и Новый Завет. Это очень важно для нас, для нашей жизни. Не надо думать, что только Евангелие важно для нас. Нет. Все Писание Боговдохновенно. И если Евангелие, в котором, кстати говоря, достаточно много вполне жестких слов, сказанных для нас, но все-таки в целом оно говорит нам о любви, о прощении, о примирении с Богом. И тем самым оно очень умягчает наше сердце, то Ветхий Завет очень сильно говорит о грехе, о суде, об ответственности. Понимаете? И нам очень важно держать обе эти вещи в балансе. Потому что, с одной стороны, да, конечно, мы приняли Духа Святого, и мы идем к Богу, но, с другой стороны, мы люди грешные. И такова христианская жизнь, таков парадокс нашей жизни. Мы одновременно и причастны святости Божией, и мы одновременно причастны греховной падшей природе человеческой, которая искуплена Христом, но мы входим в это искупление. Мы спасены Христом на кресте, но мы входим в это спасение. Понимаете? Вот этот вот процесс нашей жизни, он содержит в себе обе эти стороны. Это обе стороны этого парадокса. И поэтому нам очень важно знать и о том, что Бог нас прощает, потому что без этого иначе мы прокляты и жить нам незачем. Но с другой стороны, мы призваны помнить о том, что Бог праведен, Бог свят, и грех с Ним несовместим. И поэтому слова Ветхого Завета, они имеют отношение к нам. Мы призваны себя судить по заповедям Ветхого Завета, помня о том, что хотя мы и не дотягиваем, но Бог прощает нас. И еще один момент. Наши отношения с другими людьми. Удивительное дело. Мы, кто так хотим, чтобы нас простили, чтобы мы примирились с Богом, чтобы нас Он простил, чтобы жизнь вечная уже с нами была, мы становимся совершенно непримиримыми по отношению к другим людям. И других людей мы начинаем бить со всей жестокостью Ветхого Завета. Ах, вы такие сякие! Вот у пророков очень хорошо это написано, какие такие сякие. А к себе любимому мы начинаем, он же там говорит, вот о прощении, вот о том, что вот возлюбил я вас. Все наоборот. Новый Завет – это для нас учебник отношения к другим людям. Ветхий Завет – учебник отношения нас к нам самим. Себе поблажки давать не стоит, а другим прощать и прощать. Сколько раз прощать, спрашивает апостол Петр? До 7 ли раз в день? Не до 7, говорит Господь, а до 70. Это значит почти 500, да? Понятно, что слово 7, оно означает опять-таки полноту, а 7 раз по 70, это значит просто всегда. Каждый раз прощать и прощать и прощать. Итак, Ветхий Завет и Новый Завет вместе. Дальше, что еще здесь важно? Важно не просто, еще раз, пробежаться глазами по тексту, но понять, что здесь сказано. И вот это тоже определенный процесс. Размышление над текстом – это тоже очень серьезная вещь. В ней тоже должна быть определенная последовательность. Если с самого начала я буду думать, так что же тут такое для меня-то? Значит, я сейчас в каком состоянии? Я сейчас в таком состоянии. Значит, вот это для меня, вот это не для меня. Я начинаю с себя. Я главный, а там уже что он там мне скажет? Наоборот. Слово Божие нужно поставить на первое место. В первую очередь надо попытаться понять, что это слово говорит само по себе. Вот меня нету. Что в нем сказано? Что в нем сказано вообще? Кому Господь обращается? Кому Он рассказывает эту притчу? Какие реалии стоят за этими словами? Если это, скажем, притча, если это проповедь, кому она обращена, чего Он хочет от этих людей? От этих людей, от тех... Понимаете, все время искать вот контекст, в каком контексте происходит то, что происходит, то, что мы читаем. Тогда мы ставим на первое место слово, именно то, что в нем самом сказано. Когда мы поняли эту ситуацию и что Господь хочет сказать тем людям, что это, как ситуация решается Богом вот в тот раз, тогда мы начинаем понимать, что же там действительно сказано, и тогда мы можем искать, а что это означает для меня. Иначе мы запросто все перевернем. Мы все будем понимать с точностью до наоборот. Так, тому тьма примеров я сейчас не буду приводить. Это на каждом шагу встречается. Если мы поняли, что он говорит вообще, тогда мы можем попытаться послушать, что здесь означает это для меня. И после этого очень важно не закончить на этом, а принять некоторое решение. Попытаться приложить то, что я услышал, для меня к своей жизни сегодняшнего дня. Именно сегодняшнего. Не с понедельника начну, а с сегодняшнего дня, потому что завтра мне будет сказано что-то новое. Я еще раз прочитаю, я что-то другое прочитаю, мне будет сказано что-то еще. Но это слово мне на сегодняшний день. Что в моей жизни должно сегодня измениться? Вот, может быть, вот настолечко. И когда мы это для себя нашли, после этого мы опять обращаемся к Богу с молитвой. Потому что, во-первых, я мог все понять неправильно. И мне необходимо, чтобы Бог сказал, так я понял или не так. Если это так, то правильное я принял решение или нет? И если правильное, то пусть Он его благословит, пусть Он даст силы на совершение того, что должно совершиться в моей жизни. А если нет, то тогда нет. Молитва, в которой мы предоставляем Богу возможность поправить нас, где мы неправы, и наполнить своими силами, своим присутствием то, что мы услышали, то, что мы услышали правильно. И последний момент. Ну, он, хорошо, он мы про него мы проговорим немножечко попозже. Вот каков способ наших отношений с текстом, со Словом Божьим. Я хочу сказать, что здесь есть некоторое подспорье для всех нас. Значит, например, вот всегдашний вопрос, а что читать, с чего начинать, с какого места в Библии и так далее. Мы говорили о годичном круге богослужения в церкви, и есть точно так же годичный круг чтения Писания. Церковь на каждый день предлагает, я уже вам говорил об этом, как правило, два кусочка из Священного Писания. Кусочек из Деяний или посланий апостольских и кусочек из Евангелия. По размеру это как раз вот ровненько то, что нам на самом деле на каждый день вот так. Вот. Более того, за год прочитывается практически весь Новый Завет. Практически весь. Значит, есть в этом цикле одна вот, как бы, так сказать, недостача. В нем нет Ветхого Завета. Почти совсем. Только за время поста прочитываются куски из книг Бытия, Притч и пророка Исаии. Ну и кроме того, довольно много в ходе, так сказать, молитвенного цикла читаются псалмы. Вот. То есть это как бы вот все из Ветхого Завета, что в этом цикле читается. Но тем не менее, этот цикл тоже очень и очень полезный. На каждый день есть что прочитать, есть через что Богу к нам обратиться. Эта последовательность есть, вот вы знаете, вот патриархия издает календари, и там есть на каждый день какое-то чтение. Вот, значит, естественно, если в этот день происходит богослужение в храме, то именно эти кусочки в храме читаются. Там, правда, есть варианты, когда на некоторые дни падают несколько кусочков, и тогда священник вправе выбрать, что именно из этого читать. Но в принципе, так сказать, именно так дело обстоит. Что в календаре указано, то в случае богослужения в церкви здесь читается. Ну а если вы не пошли в этот день на богослужение или просто в этот день нет богослужения в храме, что тогда с этим текстом делать? Читать самим. Читать дома. Календари таскать с собой не очень удобно. И поэтому я делаю вот такие карточки. Вот эта табличка, она на 4 месяца просто больше не умещается. Она складывается очень легко, вкладывается в Библию, постоянно с вами, нашли свободное время где-то с утречка, открыли, прочитали, значит, все хорошо. Значит, вот по календарю православной церкви вот эти самые чтения здесь и приведены. Внизу указания каких-то праздников, которые на эти месяцы падают. Что здесь еще важно? Вот то, что я вам проговорил про последовательность работы с текстом, здесь вот таким коротеньким текстом написано, как бы шпаргалка. Напомнить о том, как мы работаем с текстом. Пример молитвы. для молитвы нам всегда полезно что-то для, как образец молитвы, и что-то для сосредоточения нас. Икона – замечательный способ сосредоточения нашего. И вот в каждой такой карточке я помещаю икону для того, чтобы нам было проще молиться. И всегда есть такая вот страничка, какие-то слова кого-то из святых отцов о чтении Писания, о том, как его читать, о том, насколько это полезно, зачем это. Вот какого-то такого рода свидетельства наших учителей христианской жизни, нас, как бы так сказать, ободряющие на этом нашем пути. Вот. Небольшое количество таких вот карточек, сейчас действующих, до конца июля еще работающих, вот там у Карины есть. Но их очень немного, всем не хватит. Ну, значит, ищите и обрящите. Скоро я буду делать новую порцию уже, так сказать, с июля на следующие 4 месяца. Вот. И ищите меня. Я здесь буду появляться в храме где-то в воскресенье. Просто подойдите, спросите, есть? Я вам скажу, есть. И возьмите. Вот. Кроме того, есть еще один вариант. Это вот такая карточка. Это карточка на год. И в ней, это уже не по церковному кругу, в ней, вот в этой последовательности чтения, вообще это рассчитано так, чтобы за 5 лет прочитать всю Библию. Вот, это второй год чтения. Первый, если вы прежней карточкой не пользовались, то вы уже пропустили, но это не так страшно. Важно начать, а дальше все приложится. Так вот, это уже идет второй год чтения. Здесь в равновесии поддерживается Ветхий и Новый Завет. Кусочки, большие куски книги отобраны таким образом, чтобы они более или менее соответствовали целой теме года. Вот тема этого второго года чтения – это тема освобождения. Поэтому здесь, скажем, читается книга Исхода и так далее, Евангелие от Луки. Такие карточки тоже есть. Здесь тоже изложен этот метод работы с текстом. Вот. Ну, и еще несколько там слов. Вот такие карточки тоже в каком-то количестве есть. Хотя понятно, что уже вот полгода прошло, но тем не менее все равно начать можно. Это просто как некоторое подспорье для того, как именно читать. Это третья нога. Где четвертая? Подумайте. Помните, Господь говорит удивительные слова. То, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Помните такое, да? Что это значит? Люди. Бог оставляет нам себя в других людях. Помните, мы говорили о Пятидесятнице, где каждый из апостолов видел схождение Святого Духа на другого? И мы с вами, мы точно знаем, что в каждом из нас Бог присутствует, Бог работает. В каждом из нас есть Бог. Не только во мне, но и в другом. Даже если человек не крещенный, не член церкви, тем не менее, он сотворен по образу и подобию Божьему. Значит, в нем обязательно что-то Божие, какое-то Божье подобие есть. Таким образом, вот где еще Бог. И наши отношения с другими людьми – это наши отношения с Богом. И именно поэтому Господь говорит, что вот есть первая заповедь любви к Богу, и вторая – подобная ей любви ближнего. Это действительно вторая половинка той же самой заповеди. Бог оставляет нам себя в людях. И таким образом, четвертый канал нашего общения с Ним – это общение с другими людьми. Любовь к людям. Мы с вами уже говорили, что речь идет не о той любви, которая у меня к человеку, который за 3-9 земель, или к тому, кто жил за 250 лет до меня. Это само собой. Но речь не об этом. Труднее всего любить того, кто сейчас в этот момент перед тобой, с кем ты лицом к лицу. Но именно лицом к лицу, когда мы встречаемся с человеком, мы встречаемся лицом к лицу со Христом, который может в этом человеке быть в ужасно загнанном состоянии. Он может страшно страдать. Все это так, но он там есть. Понимаете, в чем дело? Итак, речь идет тогда о реальном уровне, о реализации, понимаете, любви в наших отношениях с людьми. Не вообще на некоторый настрой на любовь, но реальные отношения с реальными людьми. Не с вымышленными людьми, не с теми, с кем у нас нет никаких отношений, а с теми, кто действительно сейчас рядом в нашей жизни. Построение отношений любви с теми, кто рядом. Мы с вами говорили о том, что это, опять-таки, нам невозможно. Невозможно человеком, но это возможно Богу. Конечно же, если мы попытаемся сами, своими силами, изо всех сил выращивать эту ногу, у нас ничего не получится. Но если мы в молитве общаемся с Богом, если мы принимаем Его в таинстве, если мы слышим Его голос через Писание, вот тогда для нас что-то здесь становится возможным. Отношения какого рода должны быть между нами? Что об этом говорит Господь? Он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. И еще что Он говорит? Теперь вы уже братья и сестры, потому что мой отец становится вашим отцом. У вас общий отец, значит, вы братья и сестры. Отношения семейного типа, братья и сестры. Мы призваны к тому, чтобы те, кто, с кем мы в реальных отношениях находимся, чтобы они были нашими братьями и сестрами. Именно такова церковь. Помните, мы с вами говорили о том, как начиналась церковь? В каких отношениях, где все общее, где единая душа, единое сердце, все вместе. Это называется обычно словом община. Община. Это слово, все слова очень сильно исторически скомпрометированы. И если мы вспомним российскую историю предреволюционную, мы увидим, как слово «община» скомпрометировано вот этими земскими общинами, где на самом деле это тоже был один из способов, значит, эксплуатации одних другими. И там какие-то вещи были хорошие, конечно, но все-таки вещь эта была достаточно скомпрометирована. Речь идет не о том, что было в истории России. Речь идет о призыве Христовом, чтобы мы были братьями и сестрами. Невозможно это человеком, но это возможно Богу. И именно это и становится главной заповедью, которую нам дает Господь. Любите друг друга. Именно это. Не что-нибудь другое. Вот этот невозможный уровень, он нам его и задает. Итак, вот эти четыре составляющие. Таинство, молитва, слово и общинность. Отношения с людьми, реальные отношения с реальными людьми. И понимаете, вот из этого четвертого пункта в нем, скажем, и любые дела милосердия заложены, потому что это реализация любви в нашей повседневной жизни. Здесь же заложена наша совместность в спасении. Понимаете, ведь Не случайно Господь всегда обращается к нам во множественном числе. Мы говорили об этом. Мы говорили о том, почему в молитве «Отче наш» множественное число. Мы говорили о том, что задача Божия – спасение всего человека. А без одного единственного человек уже не полный. Понимаете? Дело спасения, которое совершает Бог, это спасение всех. И вот наши отношения любви – это и есть наше участие в этом спасении всех. Более того, нет ничего более могущественного в нашем свидетельстве о Боге, чем наша любовь друг к другу. Люди летят на настоящую любовь, как мотыльки на огонь. И если они видят в нас реально действующую любовь друг к другу, они приходят в церковь, они приходят к Богу. Они начинают задаваться вопросом, как это возможно? Мне невозможно, а им возможно. Почему? Потому что они христиане. Потому что Христос посреди. Потому что это Он совершает эту любовь. Хочешь? Приходи. Вот суть проповеди Евангелия, которой призваны мы все. Вот великое поручение, которое нам дается. Идите и научите все народы. Чем мы можем поделиться? Просто знанием о том, что Христос существовал? Да об этом уже в школах учат. Нет, совсем не в этом дело. Мы можем поделиться вот тем, как Он не просто жил 2000 лет назад, а тем, как Он жив в нас сейчас. А жив Он в нас сейчас в наших отношениях. Как может реализовываться эта общинность? Самыми разными способами. Конечно, в первую очередь на семейном уровне, потому что это люди действительно братья и сестры, там, отцы, матери, дети, те, кто уже Богом соединены как бы в такую маленькую церковь, маленькую общину. И вот эта реальная любовь Божья в этих отношениях, конечно же, в первую очередь. Плюс к этому, вы поставлены жизнью уже в ситуации очень-очень многих общений. И ваша задача – поддерживать любовь в этих отношениях. Но у вас огромное количество отношений с людьми, которые не знают Христа. И, конечно, здесь очень непросто давать любовь, когда вы совсем не ощущаете никакой взаимности, когда вы не чувствуете единства в вашем мироощущении, мировоззрении, вот во всем, что для вас центр вашей жизни. Это безумно трудно. И одному человеку это практически непосильно, когда человек один. Но есть другие люди, откликнувшиеся на зов Христа. Есть другие христиане, которых Бог тоже приводит в отношения с вами. И вот в этих отношениях вы можете расти, вы можете действительно возрастать в любви, и тогда вы сможете являть эту любовь другим. Это могут быть самые разные группочки. Вот у нас в храме, в нашем приходе, значит, очень многие люди, кроме того, что они встречаются на богослужении, они встречаются еще там раз в неделю, допустим, в каких-то вот маленьких группочках, по 10-12 человек, может быть, для того, чтобы помолиться вместе, обсудить, что есть, почитать Слово Божие, обсудить, что Бог говорит, как-то вот поделиться жизнью своей. И вот в этих взаимосвязях стараться расти в доброжелательстве друг к другу, к принятию другого таким, какой он есть. То есть вот ко всем этим вещам, к уважению, в уважении друг к другу. В том, что, собственно говоря, и является любовью на уровне, так сказать, действия. Помогать друг другу. У всех разные обстоятельства бывают. Эта помощь может быть и материальная, может быть только молитвенная, а может быть психологическая, какая угодно. Люди могут друг другу помогать, и в таких группочках они очень могут это делать. Важно то, что эти группки никогда не замыкаются на себя. Они открыты. Люди открыты к миру. Это не какое-то вот такое вот объединение, которое стремится закуклиться, и вот нам здесь хорошо, а вы все провалитесь. Нет, это открытая к другим людям группа, которая может принимать в себя новых людей, которая может принимать людей только-только приходящих в церковь, и делиться с ними тем, что уже накоплено, теми дарами Духа, которые уже в этой группочке есть. А группа – это очень благодатное место. Община – это чаша, которая принимает дары Духа. Мы с вами говорили об этом, о том, что Господь действительно сотворяет церковь как единство разных людей. И группа, община – это вот такая вот микрореализация этого же самого церковного принципа, где люди могут слышать голос Божий, если я зашумлен, если я не слышу, то я могу услышать это от другого. Другой может быть в этот момент находиться в лучшем духовном состоянии. Он что-то услышал, он мне сказал, и оказалось, что это то, что нужно мне. Поэтому так важно читать Слово Божие вместе, например. Это всегда оказывается гораздо более продуктивно, чем в одиночку. Это не значит, что совместное чтение заменяет личное. Нет, личное чтение по-прежнему должно быть. Но совместное чтение, оно дополняет это очень и очень могущественно. Совместная молитва, мы тоже с вами об этом говорили, где двое, Господь говорит, где двое согласятся просить об одном во имя Мое, будет дано Отцом Небесным. Ему так важно вот это согласие двоих молиться об одном, для Него так важна эта наша общинная, общая молитва, что он обещает совершенно невообразимую вещь. Согласитесь молиться об одном, будет исполнено. Понимаете? Настолько ему важно вот это действительно реализация любви в ваших отношениях. Молитва – это самый интимный уровень нашей жизни. И если мы согласны поделиться с кем-то другим этим нашим интимным уровнем, вот так для него открыться, вместе с ним попросить что-то самое сокровенное, что для нас есть, это и есть наша любовь, наше доверие к другому, открытость. Здесь может быть больно. Другой человек может по неуклюжести, даже не по злобе, а по неуклюжести, может зацепить для вас что-то очень дорогое, и вам будет больно. Но благодать Божия, которая дается в общину, она настолько превыше всего, что можно согласиться и на эту временную боль ради вечных даров, которые дает Господь. И мы говорили уже с вами, когда говорили о богослужении, когда мы приходим вместе на богослужение, когда мы в таинстве у одной чаши, в одной евхаристической молитве оказываемся с теми, кого мы знаем, с теми, с кем мы вместе проживаем жизнь, проблемы которых мы знаем. Мы знаем, когда мы приносим жизнь за себя и за других, вот в молитве «Твоя от твоих, тебе приносящая, от всех и за вся», мы приносим не просто каких-то абстрактных людей, рядом стоящих или отсутствующих, но мы приносим конкретные вещи, которые мы знаем об их жизни, тогда гораздо полнее в нас самих звучит молитва Евхаристии. Все для нас становится в христианской жизни полнее. Итак, видите, эти четыре ножки, они не только сами по себе важны, но ни одна из них на самом деле невозможна без других. И они взаимно дополняют и обогащают друг друга. Вот эти наши пути богообщения, пути принятия Бога. Вот эта модель, это описание жизни по Евангелию, мне кажется, вот для меня самого как-то самым драгоценным, самым действенным. В книге «Деяний апостольских», где говорится о первой церкви, там одним предложением, одной фразой сказано, что ученики пребывали в научении апостольском, в общении, в преломлении хлеба и в молитве. Вот оно и есть. Вот оно и есть. Это описание во второй главе Деяний апостольских, когда только-только приняли Духа Святого. Мы говорили вот об этом, об этих золотых днях Церкви, когда Церковь действительно явилась вот, вот как невеста Христова, в которой любовь Божия совершается в полноте. Итак, жизнь по Евангелию есть стяжание Духа Святого, есть предоставление себя, своего тела, своей души, своего разума и всего, что, воли, всего, что относится к уровню Духа, для Бога. Мы подставляем себя под Божью благодать. Мы призваны быть приемниками Божьей жизни. И именно таким образом мы участвуем в Божьем спасении и нас, и всего мира. Что нам делать? Специфически ничего. Что нам делать? Быть приемниками Бога, быть в общении с Богом через таинство, молитву, слышание слова и деление своей жизни с другими людьми. Это деление чрезвычайно важно. Мы говорили, чем больше отдаешь, тем больше способен получить. Вот это жизнь по Евангелию. Из этого тогда будут вытекать все остальные вещи. Из этого будет вытекать исполнение заповедей Ветхого Завета. Потому что не я буду их исполнять, а Бог, которого я приглашаю в свою жизнь. Из этого будет вытекать выполнение вот тех совершенно умопомрачительных, нравственных максим, которые мы слышим в Нагорной проповеди. Потому что сам Господь, который их все исполнил, Он в нас и совершает это. Но мы принимаем Бога всеми возможными способами, какие только нам Он открывает. При этом не с черного хода. Он говорит об этом. Он говорит о том, что Он – дверь. Враг перелазит инде, где-то там, перелазит через забор. Есть какие-то, так сказать, обходные пути, вот добраться до какой-нибудь там мудрости, и вот в соответствии с этой мудростью поступать. Я нахожу знание, скрытое такое, тайное, и в соответствии с этим знанием я поступаю. Это опять я. Это катастрофа. Вот все оккультные пути, вся эта шамбала, вся эта дребедень, все это попытка с какого-то черного хода пробраться к мудрости. Не в этом совсем дело. Источник мудрости – Дух Святой, который нам ниспослан. Его не нужно добывать какими-то оккультными средствами. Ничего этого не нужно. Его не нужно зарабатывать. Его не нужно откапывать. Он есть, и Он готов в любую секундочку дать всю полноту своей мудрости в нас совершающейся, в нашей жизни. Нечего тут добывать, понимаете? Задача совсем не в том, чтобы нам быть мудрее. Задача в том, чтобы сила Божия в нашей немощи совершалась. Не убегать от немощи к силе, чтобы мне стать сильным, а понимать, что настоящая сила и всякая настоящая сила есть только у Бога. И Ему вся честь и слава. Во мне самом, в нашей жизни. Достаточно я вас озадачил? Достаточно, да? Вот поймите, ради Бога поймите, жизнь по Евангелию – это не исполнение правил, законов, ритуалов. Жизнь по Евангелию – это принятие Бога. При этом можно изложить эти пути того, как это в нашей жизни может совершаться. Или так, или так. Или по Соловьеву, или по книге Деяний и, значит, отцу Александру Меню. Или по тому, как вот Господь говорит: «Отвергнись, возьми крест и следуй». Все это разные способы изложения на самом деле одного и того же. Принятие Бога в свою жизнь. Принимаем мы чем? Верой. Верой какой? Доверием. Доверием к тому, что это правда. К тому, что Он обещал, так оно и есть. К тому, что Он действительно благ. К тому, что если Он действительно обещал, что Он будет в нас совершать правильные вещи, праведные, то так оно и будет. Доверие позволяет нам пребывать в надежде, в уповании, в доверие и вера – это просто уверенность в том, что Бог действительно свят и свои дела святости не оставит. Именно в этом для нас источник оптимизма. Не дурацкого оптимизма, что все к лучшему в этом мире. Не все к лучшему в этом мире, совсем нет. Не все хорошо в этом мире. Дураками-то нас Господь не призывает быть. Конечно же, нет. И есть вещи, которые совершенно ясно плохи, и наша задача с ними не соглашаться и им противостоять. Но не в том дело, чтобы, значит, взять ружье или копье и со всем этим бороться. Нет. Речь о том, чтобы позволить Богу, который ведет эту настоящую битву на духовном уровне, чтобы Он ее совершал через нас, совершая в нас дела благие. Дела добрые, если совершаются в нас, то тогда совершается победа над миром. Понимаете? Не борясь с негативом, а взращивая позитив. Вот наш способ действия в мире. Конкретно? Нет, не конкретно. И ничего конкретного не будет, потому что конкретность превращает вас в рабов. А принцип, общий принцип вот этого благодатного действия Божьего, он вас освобождает. Он позволяет вам жить в свободе. Вот, собственно, все. Вот, собственно, и все. Если вы услышали это, то у вас есть замечательная возможность сегодняшнего дня попытаться что-то такое в своей жизни делать. Что делать? А ничего, принимать. Попытаться через слово, через молитву, через таинственную жизнь, через встречи с другими людьми. Если вы этого захотите, скажем, вот почувствуете какой-то недостаток во всем этом, то, скорее всего, вот сейчас уже лето начинается, и наши вот эти вот маленькие группочки, которые существуют в приходе, они сейчас потихонечку будут расходиться на каникулы. Люди будут разъезжаться кто куда, и такие регулярные встречи, в общем, прекратятся. Но где-то с сентября они опять начнут собираться, и наверняка возникнут какие-то новые. И я говорил, что вот эта вот совместность, она очень сильно помогает для более полной реализации и всех остальных путей принятия Бога. Так что, пожалуйста, в сентябре ищите и обрящите. Наверняка здесь будут какие-то объявления на стеночке висеть, что вот группа такая-то приглашает участников читать такое-то, скажем, Евангелие, там такие послания. Пожалуйста, откликайтесь. Значит, подходите к вашим ведущим, к тем, кто вели ваши семинарские занятия. они наверняка к сентябрю будут знать ситуацию с группами, какие новые образуются, в каких есть вакантные места. Ну, пожалуйста, если вы захотите, вы можете включиться в такую жизнь. А дальше вы сами увидите. Познается все по плодам. Вы сами увидите, есть плоды или нету, хорошие плоды или плохие. Господь вам поможет это увидеть. Вот, собственно, и все. Все просто. Все очень просто. За всей этой простотой стоит колоссальная глубина любви Божией. Но из этой глубины вырастает что-то очень простое. Вот и все. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Боже наш, за то, что Ты в своей неизмеримой, непостижимой глубине сложности, мудрости, Ты устроил так, что суть жизни, к которой Ты нас призываешь, она может быть выражено очень и очень просто. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сам наполняешь эту простую формулу, Ты сам наполняешь настоящим, глубинным содержимым. Ты сам превращаешь нашу жизнь с маленькой буквы в жизнь с большой буквы. В жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты нас, здесь Тебе предстоящих, собрал и открылся нам, и соединил нас вместе воединое стадо Твое, которое уже не стадо, а друзья Твои, братья и сестры Сына Твоего, братья и сестры друг другу. Мы благодарим Тебя за то, что каждая минута этого земного бытия может для нас быть шагом к полноте любви Твоей. Сердце наше может все больше и больше расширяться действием Духа Святого. Мы благодарим Тебя за то, что через Сына Твоего мы приняли этот путь, который ведет нас к спасению и настоящему бытию. Слава Тебе, Боже наш, за все. Слава Тебе вовеки. Слава Тебе от всех нас здесь сейчас молящихся. Славят Тебя и те, кто ушли к Тебе до нас, и те, кто еще придут после. Славят Тебя все ангелы на небесах, славят Тебя вся земля, вся природа, вся вселенная. Славят Тебя, Бога нашего, ибо Ты воистину свят, благ, един, наш Бог. Бог любовь, Бог Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.